Помните про заморозку цен на базовые продукты, растительное масло и сахар? Это было еще до Нового года, и если вы вдруг не заметили, все это сработало, привело к тому, что на полках в магазинах, да, появились ценники с минимальной ценой, но часто, к сожалению, на этих полках товара нет, он раскуплен. Так вот, кажется, чиновники признали этот опыт регулирования цен все-таки успешным. 21 января Коммерсант написал, что вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. По данным газеты, Минсельхоз готов применить механизм сдерживания цен при дальнейшем росте цен в этой категории. Сейчас поговорим о том, к чему это приведет и к чему уже привело на мировом рынке продуктов, где Россия крупный игрок, ну а в некоторых категориях, я говорю про пшеницу, просто лидер. Короче, про не всегда сразу и очевидные и заметные последствия вроде бы популярных народных мер. Говорить будем с директором аналитического центра SofEcon Андреем Сизовым.
Привет, друзья! Да-да, все верно, с вами снова «Творческие планы», подкаст «Медузы», посвященный новой музыке, и я, его ведущий, Александр Филимонов. Едва только закончился наш первый сезон, и не успел еще начаться Новый год, как мы решили прервать каникулы и вернуться в ваши уши со спецвыпуском. 2021 год уже одарил нас первым значительным музыкальным событием, мимо которого нам не хотелось проходить и оставаться в стороне. 14 января исполнилось 130 лет со дня рождения великого русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама. В честь этого юбилея вышел трибют-альбом под названием «Сохрани мою речь навсегда». Ну где еще услышишь на одной пластинке вместе Агутина и Оксимирона? Инициатором этого проекта стал режиссер Рома Либеров. До этого он уже снял не один фильм, посвященный русским классикам, в том числе и Мандельштаму.
Я тебе скажу 130 лет, ну и ты скажешь, ну, типа, хороший поэт, зайду к Либерову в гости водки выпить. И все. А для меня это как бы такое важное дело. Я подумал, что бы ему такого подарить?
Слушайте хорошую музыку. Не забудьте подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить следующий сезон. Услышимся. Пока.
Мы говорим с директором аналитического центра SofEcon Андреем Сизовым. Здравствуйте, Андрей Андреевич.
Здравствуйте.
В конце прошлого года мы наблюдали кампанию сдерживания цен на базовые продукты в России, на сахарный песок и растительное масло в первую очередь. Цены там были зафиксированы на 3 месяца, и это был, очевидно, популистский ход. Многим тогда показалось, что это нехороший венесуэльский опыт, который Россия перенимает, что это такое популистское решение, которое ни к чему хорошему не приведет, и более того, оно не очень-то сработает. Вы давно были в супермаркете и смотрели на полки, где должны быть по минимальным ценам сахарный песок и растительное масло?
Ну, когда я хожу в магазин, захожу, смотрю на эти полки, пока каких-то серьезных проблем там нет. Иногда, правда, бывает такое, что вот у нас стоит сахар тростниковый, то есть нерегулируемый по какой-то нормальной цене. Вот он есть, он стоит. Есть какой-то сахар тоже по нормальной рыночной цене, там 66-67 рублей. А вот полка, где должен быть этот самый регулируемый сахар по 46 рублей, она пустая. Несколько раз мне такое попадалось, но пока в целом никаких проблем нет. Ну, мне кажется, эта история краткосрочная, потому что законные рыночные, законы спроса и предложения никто не отменял, и рано или поздно цена начнет расти, либо эта полка тогда окажется совсем пустой. Других вариантов, на мой взгляд, тут особо нет.
Да, и если слушатель вдруг удивляется, что это за экзотические звуки на заднем плане, это муэдзин поет у Андрея Андреевича, потому что Андрей Андреевич в Турции. Открою небольшой секрет. Да, я, если возвращаться в супермаркет, тоже смотрю на эти полки, тоже часто вижу, что товара или очень мало, или он вовсе отсутствует. Я никого не хочу пугать, но мне приходит в голову очень грустный образ, как в конце 80-х, начале 90-х я был у бабушки в поселке городского типа на севере Урала, и там было в магазинах шаром покати, но был хлеб, субсидируемый, практически, ну, бесплатный, очень дешевый советский хлеб, который местные мужики быстро разбирали, брали по много буханок и шли им свиней кормить. Чего-то не хотелось бы возвращаться ни во что такое. Давайте поговорим не про бытовой, может быть, момент, а про то, как все это сказалось на рынке, в том числе мировом, потому что вот это популистское решение, которое так здорово до Нового года было рассказано государственными и лояльными СМИ, оно все-таки имело большие последствия для рынка, в том числе мирового, для российских экспортеров.
Да, согласен. Ну, тут проблем очень много и огромные проблемы для бизнеса. Но одна из проблем, и мне кажется, это, собственно, с чего все началось? Оно началось непонятно с чего. Если говорить в целом о продовольственной инфляции, ничего страшного там не происходит. Продовольственная инфляция в целом-то на исторически низком уровне. По итогам прошлого года она стояла там чуть менее 7%. Да, это выше, чем в 2019 году. Но основной прирост дало там ни зерно, ни макароны, ни масло, ни сахар, с чем борется. А основной прирост дали цены на плодовую овощную продукцию, которые сильно выросли за 2020 год, что было связано с двумя вещами. Одна вещь – это девальвация рубля в 2020 году, а вторая вещь, по иронии судьбы, это то, что государство в последние месяцы 2020 года вводило новые барьеры на пути импорта, в частности, на пути помидор. В результате сейчас у нас томаты дорожают совершенно бешеными темпами, намного выше сезонных. То есть, с одной стороны, оно само приложило руку к тому, чтобы немножко ускорить эту продовольственную инфляцию, а потом начало бороться, на самом деле, с другими секторами, которые, в общем-то, большого влияния на эту продовольственную инфляцию не оказывали в 2020 году.
Помидоры были в том числе азербайджанские после сбитого вертолета.
Да, совершенно верно. Азербайджан был один из тех, кто попал на эти ограничения. И в результате сейчас, что у нас дорожает быстрее всего, это как раз томаты. В принципе, плодово-овощная продукция, она часто в это время дорожает высокими темпами, но сейчас она дорожает намного выше обычных сезонных темпов.
Хотя вспоминается Владимир Путин, который, глядя в бумажку, в справочку, и говорил, с чего цены-то растут? Почему все дорожает? Но он говорил как раз про эти базовые продукты. Что стало с поставщиками, экспортерами? Как вот эта борьба с ними на них отразилась?
Ну, борьба, она, к сожалению, не закончилась. Вот тогда, в декабре, она продолжается и, наверное, даже, можно сказать, и усиливается. Потому что какого-то либо внятного снижения цен пока не видно. Оно было вот из тех продуктов, о которых говорится в последние месяцы уже. Было некоторое снижение по маслу. Снизились цены на подсолнечное масло. Об этом отчитался Росстат. Две недели в декабре они снижались, а сейчас они опять понемногу растут. Это первое. На сахар цены, да, они пока снижаются. Ну, опять же, повторю, это, скорее всего, недолго. И, например, небольшие сети начинают жаловаться на то, что они не могут купить сахар по этим регулируемым ценам, что вполне понятно. Потому что заводы не хотят продавать, а для них слишком низкая цена. А вот это добровольно-принудительное соглашение, оно было заключено между крупными производителями сахара и крупными сетями. А если вы средняя сеть, вы в это соглашение не попали. И вот что им делать, совершенно непонятно. Но резюме такое, что продовольственная инфляция, она никуда не делась, ее нельзя победить командным способом и окриками, она остается относительно высокой, и давление чиновников на бизнес, оно увеличивается. И даже, например, уже премьер Мишустин говорит о том, что вот у нас, возможно, какой-то там слишком впали в регуляторный раж, и надо ли нам его уменьшить. И я думаю, да, нам его давным-давно пора уменьшить, но пока движение, как мы видим, самые последние дни в том числе, когда говорят, давайте будем регулировать еще цены на макароны и прямо цены на зерно, вот пока это движение совсем не утихает, а наоборот усиливается, что, естественно, для бизнеса просто отвратительно.
Мы с вами про торговые сети поговорили, но там есть и, собственно, производители, экспортеры, которые не могут экспортировать из-за выросших пошлин ввозных. Про это поговорим сейчас или вспомним еще, что 21 января совсем недавно «Коммерсант» писал, что и на зерно с макаронными изделиями решили распространить опыт регулирования цен, что это все повлияет и на российский экспорт зерна, тем более, что пошлины на зерно тоже есть.
Ну, давайте по хронологии. В декабре было объявлено, что будет пошлина. Вообще, еще прошлой осенью было объявлено, что будут предлагаться квоты на все основные зерновые. В декабре, вот после этого легендарного совещания с президентом, было объявлено о том, что будет введена пошлина на пшеницу 25 евро за тонну. Поясню, что для нас это основная культура. И вообще Россия на мировом аграрном рынке – это в первую очередь пшеничная держава, скажем так. Громко, но действительно так оно и есть, во всяком случае, пока. В последние годы это экспортер пшеницы номер один в мире – ситуация, в котором во многом и определяет ситуацию на этом мировом рынке пшеницы. Так вот, было объявлено, что будет введена пошлина на экспорт пшеницы 25 евро за тонну в декабре. Мировой рынок начал расти после этих новостей, опасаясь еще каких-то более решительных действий в том числе. В результате он очень прилично вырос в декабре и начале января. И когда чиновники вышли вот уже в январе после каникул, посмотрели на этот рынок и решили, что, возможно, этой пошлины недостаточно, давайте еще повысим. И пошлина эта была повышена до 50 евро за тонну. И параллельно также были введены новые пошлины, которых ранее не было, на ячмень и кукурузу. Это тоже позиции 2 и 3 наши зерновые в нашем производстве. И что, на мой взгляд, еще более грустно, было объявлено о том, что весьма вероятно будет введена постоянная пошлина с июля этого года. То есть до июля у нас будут одни пошлины, а после июля будут другие пошлины. Новая, так называемая, плавающая пошлина. Для бизнеса российского, для экспортеров, ну, для экспортеров они, как, в общем, как можно сказать, товаропроводящая сеть. Они, конечно, очень злые. Многие могут попасть на какие-то санкции, если вовремя не поставят, или им придется поставлять с этой пошлиной. Но это, в общем, их бизнес. Вообще торговля в мире зерном довольно рискованный бизнес. Там, ну, попробуйте торговать с каким-то Суданом, с Йеменом. Это крупные покупатели пшеницы, например. Но меня больше расстраивает и волнует, что будет с российским растеневодством, потому что, ну, обложили по всем фронтам. То есть пшеницы, ячмень, кукурузы. Еще, напомню, масличные, мне кажется, об этом уже сказали, тоже были введены пошлины. Зарегулировали цены на рынке сахара, а это свекла, весьма важная культура для российского фермера. Зарегулировали цены на рынке масла, то есть обложили по всем фронтам. Если бы обложили где-то одно, могут сказать, окей, я этим не занимаюсь, я буду заниматься другими культурами, например, не буду сажать свеклу, а буду сеять пшеницу. Но сейчас он этого сделать не может, потому что все основные культуры за последний месяц небольшим были зарегулированы. И мне от этого чрезвычайно грустно, потому что, напомню, сельское хозяйство российское, растеневодство в первую очередь, это без дураков был очень конкурентоспособный по мировым меркам сектор. И растущий сектор, что, ну, прям отрадно было на него смотреть, глядя на остальную сжимающуюся экономику. Но сейчас за последний месяц небольшим было сделано очень много для того, чтобы он перестал быть таковым, конкурентоспособным и растущим.
Наивный вопрос. Если снижается конкурентность России на этом рынке, то кто выигрывает? Потому что самая большая пашня, еще не распаханная и самая перспективная, была у России и Украины последние десятилетия. Что Украина нас потеснит на этом рынке?
Ну, даже не Украина. Украина, она, скажем, выигрывает, но не очень сильно. Украина, да, там тоже есть вот это советское наследие. Ой, а что у нас с ценами на хлеб? Ой, давайте что-то ограничим, отрегулируем. Но там бизнес более решительно защищает свои интересы, и государство к нему более прислушивается. Ну, и третий немаловажный пункт для Украины – валютные поступления для их платежного баланса от экспорта аграрной продукции намного более важная составляющая, чем для России. Поэтому Украина, она, ну, есть ограничения такие мягкие, по сравнению с нашими, это, в общем, ничего. Они немного выигрывают, да, там ограничений серьезных нет, но основное это выигрывают наши конкуренты в ЕС, в первую очередь во Франции, то есть если выбрать нашего конкурента номер один на рынке пшеницы, это, конечно, Франция. И, конечно, Северная Америка, в первую очередь США, где еще есть относительно высокий запас пшеницы, и Россия, то есть, разогнала мировой рынок пшеницы во многом, но сельхозпроизводитель российский не может воспользоваться плодами этого роста цен, а воспользуются им его конкуренты на Украине, в ЕС и в Америке, ну, и отчасти в Австралии. Для них эта ситуация прекрасна.
А у нас случилось что-то вроде небольшого раскулачивания, когда говорят, хорошо поработали, отлично, все отдавайте. Ну, в этих условиях, как мы знаем, на следующий год просто никто не сажает, раз вы все забираете, не даете воспользоваться плодами буквально хорошего урожая. Рекордный же, да, урожай в этом году?
Урожай был почти рекордный, по пшенице, можно сказать, рекордный, там было в 2017 86 миллионов, сейчас 85,9, то есть по пшенице урожай рекордный, да, и то, что все вот это происходит на фоне рекордного урожая, на фоне неплохого, среднего в целом урожая сахара и масличных, это, конечно, очень странно и прискорбно. И если говорить о раскулачивании, да, я, собственно, и называю это продразверсткой уже который месяц, потому что уже речь не о каких-то там немножко пощипали процент другой, а речь, по-моему, если все это посчитать в совокупности, это уже где-то, вполне возможно, десятки процентов от их выручки. Они недополучат из-за этих мер. Мы примерно прикинули на коленке, если говорить в рублях, это примерно 200 миллиардов рублей, вот эти все меры, они столько будут стоить российскому растениеводству. И это не за весь 2021 год. Это вот, ну, у нас сельхозгод считается середина года, с июля начнется новый. Это именно до конца этого сельхозгода. Так что потери, они огромные. И да, это вот какая-то такая пока продразверстка мягкая, но это по-другому уже сложно называть. Это не какие-то небольшие временные изъятия, это огромные изъятия из сектора. Если говорить про эти 200 миллиардов, что просто мы понимали, весь российский аграрный бюджет, то есть вся так называемая помощь, там субсидии и прочее, это, если не ошибаюсь, 330-350 миллиардов. И при этом вот изымаются этими мерами вот такие огромные суммы. Еще раз скажу, что это только, вероятно, за первое полугодие 2021 года. Говорить о втором полугодии пока сложно, особенно с учетом того регуляторного ража, который есть. Но если будет, есть неплохие шансы, что она все-таки будет вот эта новая постоянная пошлина на пшеницу, а может быть на что-то еще, это будет означать, что общие потери они будут и еще выше. И у нас, к сожалению, у многих чиновников, кажется, до сих пор в голове сидит, что зерно – это что-то вроде там нефти или газа. Вот люди пришли, воткнули там какую-то вышку, и оттуда течет зерно примерно как нефть. И поэтому сейчас надо их обложить, пока они все не выкачали, и, значит, у них деньги забрать. Но это совсем не так. Зерно, оно не течет из земли. Вы каждый год вкладываете семена, удобрения, кучу труда, покупаете технику. Это каждый год вы должны вкладывать деньги. И вы совершенно верно говорите, что когда людей их забирают, они их не будут вкладывать. Что делает средний российский фермер, думаю, украинский, вообще в большинстве в мире, когда у него появляются лишние деньги? Он идет там, не знаю, ну, там, да, может, купит себе Porsche, пока еще неплохо живут люди. Да, но в основном он пойдет, подумает, постарается, может, купить еще земли, купить новую технику, построить новый склад. И именно на это в первую очередь идут деньги в сельском хозяйстве, в растениеводстве. У меня много знакомых, и именно так они принимают решение. Это именно долгосрочная история, в отличие от каких-то ресурсов, которые рано или поздно кончатся. Если вы нормально занимаетесь землей, вы вечно будете заниматься землей. И поэтому, когда, да, такие решения, и поэтому тоже это грустно. Я могу понять, ну, не уверен, что одобрю, но могу понять, что да, вот у нас там какая-то скважина, она закончится, мы их обложили, забрали деньги. Но когда это поле, которое никогда не закончится, если не мешаете им заниматься, и принимаются такие решения, это вдвойне грустно.
Да, и надо еще обратить внимание, что в отличие от нефтекачалки, у тебя велика вероятность аварии. То есть ты не досушил зерно, оно у тебя там покрылось какой-нибудь плесенью. Или просто ты его продал дешевле, не досушив, да, поскольку другая категория. Засуха, заморозки, вроде погода есть, пора убирать, а нет, глядишь-ка ты, дожди пошли, что делать? Ну, по снегу будем молотить. Ну, в общем, кошмар.
Огромные природные риски, совершенно верно.
И удачный год – это не только способ вот снять какую-то пенку, это еще и способ на ближайшие десятилетия или там годы себя обезопасить. Хорошо, с этим разобрались. У меня есть небольшой вопрос, помогите с ним разобраться. Середина декабря, вот эти пошлины введены и квоты на пшеницу, но это же не нововведение. В 2015 и в 2016 году такие же меры предпринимались, коллапса вроде не случилось. Не знаю, называли ли вы тогда происходящее продразверсткой, но нечто подобное было. В чем разница?
Совершенно верно. Те пошлины, вот, например, плавающие, которые, собственно, планируются ввести с июля, это и будет та пошлина 14-15, 15-16 сезона. Да. Разница в том, во-первых, то, что было введено тогда, это не означает, что этого не было последствий. Так, кстати, тоже прикидывали потери, но тогда они были на порядок меньше. Боюсь ошибиться, но, например, речь шла 20-30 миллиардов рублей.
То есть буквально на порядок. 20-30 против 200.
Да, буквально на порядок. Это не фигура речи, да. А тут мы говорим о цифрах совсем других. Это первое. Второе, что не было коллапса, да, не было ни урожая, но говорить о том, что либо у нас есть рост, либо падение, это, естественно, совсем неверно. Но то, что мы могли бы расти намного больше, не будь этих ограничений 14-15 года, 15-16 года, или, например, эмбарго 2010 года, в этом я совершенно уверен. То есть сектор, да, растет. Рост ли он бы быстрее, не будь этих ограничений, в этом я полностью уверен. Поэтому, да, коллапса не было, но росли мы, вероятно, ниже, чем могли бы расти. Вообще, вот, особенно в последнее время, приходится много параллелей проводить с Аргентиной. Это одна из немногих стран в мире, которая, будучи относительно развитой в области сельского хозяйства, будучи экспортером, регулярно своих экспортеров и свой аграрный бизнес душит, вводя как раз и пошлины, и квоты, и запреты, и плавающие пошлины, что они только не делают. период. Вот, и у меня было очень простое сравнение. Я просто посмотрел на Аргентину и соседнюю Бразилию, то есть реально соседнюю, как у них выросло производство за последние, если не ошибаюсь, 30 лет. И разница в том, что Аргентина регулярно что-то там регулирует, а Бразилия, по большому счету, ничего не регулирует. Все очень просто. И в результате, если 30 лет назад они производили примерно одинаковый объем сельхозкультуры основных, это соя, пшеница, кукуруза, то сейчас эта разница составляет 2,5 раза, естественно, в пользу Бразилии. И вот ответ на ваш вопрос. Вот те проценты, а может быть и больше, годового роста, которые изымаются за счет этих регулирующих грустных мер. Есть ли в Аргентине голод? Нет, естественно, там голода. В принципе, они неплохо живут и питаются. Растет ли у них сектор? Медленно, но растет. Но он растет в разы медленнее, чем соседняя Бразилия, где этих мер нет. И, к сожалению, да, мы сейчас почему-то зачем-то взяли и резко свернули на этот самый аргентинский путь, где рост очень-очень скромный, ну, или бы его вообще нет. Это не означает, что будет голод там или не урожай, особенно в этом году, но это означает, что мы будем расти, если будем, намного более медленными темпами, чем могли бы расти, не будь этих ограничений.
Деньги изъяли сейчас, потом не заработаем в разы больше. Мне кажется, мы с вами одну вещь не проговорили четко. Вот эти пошлины и эта политика, она не направлена на снижение цен внутри России на продукты. Это все скорее ширма. Все направлено на дополнительное изъятие средств в бюджет. Ну, видимо, потому что ковид, денег мало, надо как-то перетерпеть и стараться не сильно резать госрасходы, хотя они режутся довольно основательно. В этом замысел. Все, что мы говорили про сдерживание цен на продукты, к этому имеет глубоко второстепенное отношение.
Ну, не уверен, что готов с вами полностью согласиться. Во всяком случае, скажем так, на этом этапе. Поясню. Во-первых, серьезного никакого сдерживания цен на продукты не будет. Вот от этих окриков начальственных. То есть, да, пока там местами вот сахар дешевеет, но это не продлится долго. Нельзя продавать в убыток. Кстати, та же самая Аргентина, как раз под такими же лозунгами защиты внутреннего рынка, борьбы с ценами и прочее, у них продовольственная инфляция, она совершенно дикая уж который год, там 20%, 30%, 40%. То есть они борются уж какое десятилетие и никак не поборют эту продовольственную инфляцию. Мне все-таки кажется, это просто, ну, знаете, какое-то нежелание понять простейшие экономические процессы. Фискальная составляющая, мне кажется, пока ее там нет. Но, как раз скажу, пока. Вот сейчас, может быть, ведут, посмотрят там, ну, предположим, 20, может быть, 30 миллиардов они смогут собрать пошлин благодаря этим решениям. Не очень много, но что-то. Может быть, далее это перерастет. И все-таки социальные истории, мы пытаемся сдерживать цены, я думаю, все-таки там сейчас такой мотив, может перерасти в фискальную историю. Я надеюсь, этого не будет, но шансы на это, к сожалению, есть.
Вы меня расстроили, потому что циничный расчет, мне кажется, более желательным в случаях с действием правительства, чем неумелость и непонимание происходящих довольно несложных экономических процессов.
Ну, а мне кажется, пока расчет все-таки на то, что, ну, давайте там опять вернемся немного назад. Президент Путин сильно раскритиковал правительство, что же надо делать что-то с ценами, и, скажем, от вопроса устранился. Вот делайте что-то. И правительство начало делать что-то очень решительно и, к сожалению, мало задумываясь о последствиях того, что за этим последует. Но мне кажется, властям тоже надо думать о своей популярности, и власти об этом думают. И мне кажется, это весьма важная составляющая, что, да, люди раздражены, всегда, по большому счету, не одобряют рост цен на продовольствие, давайте с ним бороться. Мне кажется, это был все-таки основной фактор. Другое, что меня расстраивает больше, это то, что, да, так все это делается неумело, криво, плохо. И почему, собственно, никто не сказал, ребят, ничего страшного, с этой продовольственной инфляцией, мы уже об этом, кажется, с вами поговорили, не происходит. Она невысокая. Давайте не будем ломать бизнес людям. Эти люди нам будут дальше помогать. А что можно было делать? Ну, это вот уже напрашивается, было сказано в последние месяцы, мной в частности уже, наверное, сотню раз, что можно было делать, и тоже был прекрасный ход социальный, давайте дадим какие-то деньги наименее обеспеченным слоям населения. Потому что даже теоретически, если мы вдруг заборим эти цены, то этими плодами этой борьбы с ценами, этими относительно низкими ценами, будут пользоваться и люди с доходом в 1 000 000 рублей в месяц, и люди с доходом 10 тысяч рублей в месяц. Давайте не будем ломать всем бизнес и пытаться помочь всем 145 миллионам населения России, а давайте просто целенаправленно поможем деньгами наименее обеспеченным слоям населения. Если у вас, например, доход 10 тысяч рублей в месяц, вы получаете 500 рублей, которые можете потратить на продукты. Собственно, как это работает во многих странах мира. почему бы не сделать это? И долгосрочно это намного более дешевая и полезная мера.
Еще и внутреннего потребителя можно поддержать, потому что Россия все-таки производит еду, и отечественные производители превалируют. Еще не могу удержаться от пошлого сравнения. Помните, при Хрущеве было рязанское чудо, когда ради выполнения поставленной задачи зарезали коровье стадо гигантское, выполнили временно план по мясу, а потом сильно провалились и по мясу, и по молоку, и по всему остальному. Там, кажется, первый секретарь обкома рязанского в итоге застрелился после того, как все вскрылось. Что-то такое напоминает с выполнением указа без раздумий?
Ну, к сожалению, да. К сожалению, да. И причем со стороны кажется, что даже то, что говорил президент, потом говорил премьер, что чем ниже это спускается, тем хуже принимаются решения. И, собственно, сама верхушка уже как-то даже слегка расстраивается от того, вот, куда все это завело. Потому что тот же Путин говорил о том, что, мол, что-то как-то слишком там увлеклись. Мишустин говорит о том, что, мол, регуляторный раж. Но при этом, сами говорили, тут уже говорят о том, еще давайте цены на макароны регулируйте, напрямую цены на зерно регулируйте. Этот раж все пока усиливается. Ну, проблема, наверное, более фундаментальная, она заключается в том, что чиновнику проще перебдеть, чем недобдеть. Что он там устроил этот разгон, навряд ли его будут сильно ругать. Вот. А если вдруг он что-то не досмотрел или не показал себя хорошим солдатом, верным, то за это его ругать будут. Вот из-за этого, мне кажется, вытекают те проблемы, которые мы имеем и здесь, ну, и в целом в экономике.
Последний вопрос. Не знаю, возможно, он покажется вам очень надуманным. Есть представление, что изрядный объем рынка сельского хозяйства в России занимают крупные компании, крупные холдинги. Если государство изымает из индустрии средства, а потом решит индустрию оживить, как-то ей помочь, может ли случиться так, что помощь получат в первую очередь тоже крупные компании, и произойдет большая монополизация и большая подконтрольность государству, поскольку эти структуры тоже будут от него зависеть, что с рынка уйдет какое-то количество фермеров, которые могли бы жить, работать и делать, может быть, более тщательно свою работу. Ну и вообще это соль земли.
Ну, соглашусь с вами в том, что мне это кажется вопрос немного надуманным. Во-первых, страдают от всех этих решений все примерно одинаково. Если у вас падают цены из-за там пошлин, квот, других ограничений, то рынок, он, в общем, един. И страдают все одинаково. Это первое. Второе то, что есть у нас какая-то очень высокая доля крупных агрохолдингов, производителей, которые все контролируют, и тем более в растениеводстве, это совсем не так. Это рынок мало консолидированный и с огромным количеством участников рынка, там в целом за 100 тысяч у нас участников сельхозпредприятий, КФХ, крестьянско-фермерских хозяйств и прочего. И вообще, на самом деле, это близко даже к тому, что называется совершенный рынок, крайне эффективный рынок, высокая конкуренция, огромное количество участников, и поэтому они так и сильны. Поэтому тоже не совсем так. Уйдут ли из-за этого в первую очередь там фермеры, останутся ли холдинги, станет их намного больше? Я, честно, тоже в этом сомневаюсь, потому что на самом деле крупные холдинги часто они не так, чтобы сильно эффективны. Средние хозяйства, для России средние хозяйства, скажем, 5, 10, 15 тысяч гектар, оно в большинстве случаев более намного эффективно, по всем показателям, там выручка, рентабельность, более эффективно, чем огромные холдинги. Потому что сельское хозяйство в этом тоже, это не как конвейер или как тем более IT, вы настроили один процесс, его взяли и масштабировали. Нет, у вас с ростом бизнеса часто растет сложность управления этого бизнеса по экспоненте. И если у вас 100 тысяч гектар, 200 тысяч гектар, 300 тысяч гектар, управлять ими намного порядков сложнее, чем 10-15 тысяч гектар. И мне кажется, это фундаментальная причина, почему вот эти холдинги огромные часто, в большинстве своем даже, думаю, менее эффективнее, чем среднее хозяйство. Ну и, собственно, возвращаясь к вашему ответу, и поэтому, я думаю, может быть, запас прочности у среднего бизнеса, он даже будет побольше в этом случае. Но в любом случае, это все крайне плохие меры. Я не ожидаю какого-то провала прям совсем в этом году, но в ближайшие годы мы, я думаю, будем это все расхлебывать. Мы можем увидеть и неурожай, и существенное снижение производства, и однозначно увидим серьезнейшее падение инвестиций в секторе. Это будет и со стороны крупных компаний, и со стороны средних и мелких компаний.
Да, просто когда вы рассказывали, я немножко улыбался, потому что вспомнил знакомого фермера из Нечернобыля, Черноземья, для которого реальная проблема. К слову, про увеличение количества проблем с увеличением объема производства или пашни. Для него реальная проблема вывести людей в поле работать, потому что запил, ушел, забыл, сломал, не вник, и оборудование стоит, а погода хорошая, надо работать вроде, и нужно срочно ехать там за 100 километров где-нибудь искать деталь, какой-нибудь трактор, конечно, старый, весь чиненный, перечиненный.
Это очень мрачная картина, Владислав. Все-таки такие хозяйства уже они накрылись медным тазом, а кто жив и здоров, он уже очень-очень силен, у него никто не пьет, у него, скажем, там комбайнер зарабатывает прекрасные деньги, в том числе и для Москвы, в сезон, естественно, в сезон, да, и там все очень и очень хорошо организовано, и поэтому это бизнес высококонкурентно способный. И то, что, знаете, такая дыра, все пьют, технику растащили. Нет, такое было в 90-е, такое было в начале 2000-х. Сейчас наш бизнес очень и очень силен и очень и очень эффективен, и поэтому очень грустно, что его начали ломать через колен.
Силен, эффективен, но не в лоббизме. Не настроена наша система на то, чтобы ассоциация каких-нибудь фермеров могла бы себя показать, как это во Франции, приехать к муниципалитету и залить здание навозом в знак протеста. У нас за такое, знаете, чего будет? За покушение на орган власти. Спасибо вам гигантское. Было очень познавательно, безумно интересно. Андрей Сизов, директор аналитического центра Софикон. До свидания.
Спасибо, Владислав. До свидания.
Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго остаются важными. Все наши выпуски можно найти и послушать через мобильное приложение «Медузы», через наш сайт, а также в агрегаторах вроде Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, Яндекс.Музыки. Если вдруг решили написать нам письмо, пожалуйста, к вашим услугам email podcast@medusa.io и Telegram «Медуза loves you». До свидания!